Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомним, что здесь сегодня Лиза Горская, я Алексей Пичугин и Миша Мельниченко, кандидат исторических наук, создатель проекта «Прожито». Говорим о новых направлениях работы Миши. Это сны и...
И слухи.
Сны и слухи, да, советского времени.
Ну, давайте, может быть, еще какие-то базовые темы перечислим. Ну, про войну понятно. Что еще?
Ну, вот про сны в целом у нас пока очень маленькое количество записей, и очень много из этих снов, ну, как бы, понятно, что сон – это вообще довольно личная штука, и для того, чтобы нам из сна вытянуть какие-то общие темы, нам нужно, чтобы эта база записей была бы хотя бы в несколько сотен записей снов. Вот. А со слухами все и проще, и сложнее, потому что слухи – это... потому что во времена, когда есть какие-то ограничения на распространение информации или объективного характера, то есть, например, если не выходят газеты, или если газеты выходят, но из них все равно ничего нельзя вычитать, потому что они зацензурированы полностью, то большое значение приобретают слухи, и слухи бывают разных видов, и это слухи о каких-то более или менее реальных возможностях, или это слухи фольклорного и религиозного характера, там, связанные с приближением конца света, или слухи о том, что там китайцы продают ковры, днем еще ковер, ничего себе, а ночью выключаешь свет, а на нем зеленым Мао Цзэдун светится. Вот это чисто фольклорный слух. Мы стали сейчас собирать записи.
То есть тот, кто это перенес на фильм, да, на ДМБ вчера,
да.
Это взял действительно откуда-то.
Это абсолютно реальный позднесоветский слух.
А как вообще, извините, слухи можно изучать? Как они сохраняются?
Вот, к сожалению, такие летучие вещи, как слухи или как городской фольклор, он сохраняется только в виде записей. Если речь идет о какой-то позднесоветской традиции, то есть еще смысл интервьюировать и анкетировать ее носителей, то есть искать людей, которые в то время были уже в разуме и что-то могли запомнить. И моя коллега Анна Кирзюк, исследователь, который уже очень давно занимается позднесоветским фольклором и фольклором Олимпиады, и там было много всяких вещей, связанных с тем, что иностранцы раздают советским детям жвачки, а в жвачке лезвия засунуты, и что по Москве ездит машина с надписью «ССД», это «Смерть советским детям» или «Смерть советским девочкам», ну, что-то
ну,
вроде гроба на колесиках.
Помню,
да, это позднесоветская история, ими как раз и занимается Аня. Но Аня не хочет уходить дальше в советскую историю. То есть, на мой взгляд, самый интересный и самый сложный материал – это слухи времен гражданской войны и вообще слухи времен военных событий, потому что там по 10 раз на дню пролетает волна, что говорят, взяли обратно Киев, говорят, немцы уже там-то, говорят, что их оттуда выбили, скоро хлеб совсем исчезнет, потому что там подожгли Бердянские склады. Вот. И наша задача как раз-то... идея искать записи подобных вещей в датированных текстах, так чтобы мы могли эти слухи датировать с точностью до одного дня. И у нас есть анкета описания слуха, в которой мы пытаемся вытянуть всю то, что называется метаинформация. Кто, где, когда его, кто распространял, кто его зафиксировал, какого примерно культурного уровня и социальной траектории были люди, которые этот слух распространяют. И после того, как мы создадим эту базу данных, в которых кроме записи слуха есть еще какое-то количество граф, где стоит «да» или «нет» и циферки, то мы сможем... То есть, понятно, ни о какой статистике речи идти не будет, потому что такая база всегда будет очень фрагментарная, но мы сможем говорить о какой-то динамике, то есть на какой территории, какого характера слухи, в какие периоды получают большее значение или меньшее значение. И вот, и это понятно, это опять очень большая на много лет задача, и мы никуда не торопимся, потому что мы всерьез и надолго. Вот я, и сейчас мы просто... Стараемся как можно больше об этом говорить, чтобы об этом знали все исследователи, и чтобы нам присылали такие тексты, если они есть. И вот сейчас я получил некоторое время замечательное письмо от русской женщины, живущей в Америке, в семье которой разговоры о снах на протяжении многих десятков лет были довольно важной частью внутрисемейной коммуникации, и она специально для нас написала, ну, это почти художественный текст, это маленький мемуар про сны ее отца и ее собственные сны советского времени. И из этого текста мне более всего запомнилось, когда ее отец во сне готовил некоторое выступление против советской власти в начале 80-х годов, и с некоторой командой единомышленников проходил военную подготовку к вооруженному восстанию против советской власти, ему из сна запомнилась команда «организованным гусем вперед». Это значит, что они должны перемещаться на корточках, глядя затылки друг к другу.
А руки заведя...
Не знаю, но такая военная подготовка, мне кажется, очень милой.
Слухи в связи с развитием социальных сетей, вообще развитием интернета как такового, а это еще актуальная для нас история?
Ну, мне кажется, вот сейчас вообще устная традиция и фольклор переходят в новые формы. То есть вот есть ощущение, что умер анекдот, потому что анекдот не то чтобы умер, он превратился в картинку с подписью. И сейчас у нас практически неограниченный доступ к любой информации, поэтому слухи в прямом... То, что советский человек понимал под слухом, сейчас этого не так много, но на смену этому пришли фейковые новости. То, что непроверенные тексты от дурацких источников информации, которые многие люди лайкают и перепащивают в сети. Ну,
телеграм-каналы.
Телеграм-каналы, Фейсбук, все на свете.
Кто анонимный источник, ну вот.
Да, да. Это может быть связано с политикой, это может быть связано с вопросами здоровья. Вот все, что волнует и порабощает некрепкие умы, может стать таким питательной средой для порождения непроверенных, недостоверных данных.
Ну, в общем, те же слухи.
Ну, те же слухи в новой форме, вид немного сбоку.
Вот вы сказали, что никуда не торопитесь, а вам не кажется, что просто уходят люди, которых вы могли бы анкетировать?
Слушайте, к сожалению, мне приходил... Вся моя работа последних лет довольно тесно связана с общением с людьми очень немолодыми. И это действительно остро стоящая проблема. И в свое время я был редактором замечательного проекта «Устная история», сайт oralhistory.ru, который с советских времен, со второй половины 60-х годов, занимался устной историей. То есть сотрудники... Это проект библиотеки МГУ из...
Проект 60-х годов.
Это самый первый устноисторический проект Советского Союза. Виктор Дувакин, филолог, который был свидетелем защиты на деле Синявского Даниэля. После этого он был изгнан отовсюду, и он нашел прибежище в библиотеке МГУ и стал с большим магнитофоном записывать биографические интервью у круга Маяковского. И вот с конца 60-х до сегодняшнего дня...
Самых ровесник был.
Что?
Это же все его знакомые,
да,
самых,
да,
ровесник.
Да, да, все так. И сейчас в этом отделе уже почти 3000 биографических интервью. И в основном это с немолодыми представителями науки и культуры. Вот. И понятно, что нельзя успеть всех поймать, и нельзя успеть всех записать, и постоянно уходят важные люди. И в этом смысле я хочу обратиться с очень важным для себя призывом, что, пожалуйста, попытайтесь успеть записать интервью хотя бы со своими бабушками и дедушками. Если вы упустили своих бабушек и дедушек, сядьте и поговорите на диктофон, а лучше на видеокамеру с родителями. Расспросите их о том, кто были ваши предки, расспросите их о детстве. Создайте максимально дружелюбную атмосферу так, чтобы ваши родные не боялись этой камеры или не боялись диктофона, потому что... Очень большое количество вещей, которые кажутся очевидными, и которые ваши родители не рассказывают вам вещей, большого количества вещей из истории семьи, потому что есть какое-то странное ощущение, что это все передается с генами, что если...
Ну, само собой,
если ты, да, если тебя мама вскормила своим молоком, то ты знаешь все о своих прабабушках, прадедушках, все, что знает она, поэтому она тебе это не рассказывает. И там, когда я стал расспрашивать своих родителей, я упустил бабушек и дедушек, когда я стал расспрашивать своих родителей о жизни семьи, выяснилось очень много удивительных для меня вещей, и это ничуть не меньше удивило родителей, что я этого никогда не слышал и не знал, потому что это на поверхности. Вот.
Что касается тех же слухов, мы живем в условиях большого города, где, ну, интернет, социальные сети, вот все то, о чем ты рассказываешь, оно тоже само собой разумеется. Какие-то этнографические экспедиции, поездки в провинцию, где еще остались люди, которые не затронуты интернетом, а которые живут в атмосфере, ну, практически советского времени, 70-х, 80-х, 60-х годов, для которых в большей степени время замерло, они как-то могут помочь в изучении тех же слухов?
Вообще, какое-то широкое анкетирование, интервьюирование может стать подспорьем для любой такой исторической, антропологической, культурологической цели. Вот, этим занимается большое количество коллег из самых разных гуманитарных специальностей. То есть это экспедиции лингвистов, экспедиции фольклористов.
Но, видишь, этих... фольклор – это другая история уже.
Ты знаешь, очень много собирается в любом случае... То есть если фольклорист приходит в поле с какой-то конкретной задачей, то все равно он примагничивает к себе разного рода информацию.
Вместе которой... с чаем он получит еще огромное количество.
Вместе с чаем и вместе с там, двумя десятками частушек, которые он выпросит у старушки, он получит еще...
Классные частушки про Хрущева, про да. Брежнева,
он получит еще историю ее семьи со всеми, со всеми необходимыми слоями информации, которые могут там, в этой истории быть. Вот, и как раз у нас есть какие-то хорошие товарищеские отношения с несколькими центрами изучения фольклора, и нам два или три раза передавали большие коллекции крестьянских дневников. То есть это те рукописные материалы, которые участники экспедиции фотографировали просто про запас. То есть хозяин показывает какие-то фотографии, какие-то рукописи, их студенты переснимают, потом это откладывается в архиве исследовательской организации. И вот нам пару десятков таких дневников пришло. Они очень специфические, потому что крестьянский дневник – это чаще всего дневник погоды. Вот, с ним сложно, он не так интересен.
Даже какой-то термин специальный есть. Я забыл его точное название. До революции это был очень популярный вид ведения дневника, когда человек делает, ну, живет, он, естественно, что крестьянин или, что чаще, какой-нибудь сельский священник, ну, который никуда не выезжает, он 30 или 40 лет служит на одном приходе в одном селе, а он умеет писать и читать, естественно, в отличие там, от части крестьян. И он ведет наблюдения за погодой, за природой,
да,
за...
Да, это такая некоторая хронология... вещей принципиально важных для сельской местности.
Да, было даже общество вот людей, которые этим занимаются в Российской империи, ведут такие дневники. Я, к сожалению, термин сам выпал.
Понятно. Это не такие интересные для неисториков и неисследователей тексты, но если уметь...
И не синоптиков.
Кстати, для синоптиков довольно
интересно. Нет, это, конечно, не синоптики, там гораздо шире у них круг интересов.
Вот, но иногда, если уметь читать такие тексты, много... интересного может выбраться. То есть у меня есть замечательный дневник, он анонимный дневник конца 19 века, он был найден в расселенной деревне, которая после затопления оказалась на дне Московского моря, на дне искусственного водоема. И это анонимный дневник неизвестного, дневник неизвестного человека со дна несуществующего, из несуществующего поселка на дне Московского моря. И это записи погоды за 20 лет. Вот, и по ним тоже, то есть просто так их читать скучно, но все равно вдруг вылезают такие вещи, что там, первое число шел дождь, второе число шел дождь, третье число шел дождь, четвертое, и так до 15 числа записи только о том, что идет дождь, 16 числа шел дождь, ушла жена, потом шел дождь, шел дождь, шел дождь, шел дождь.
Вернулась жена.
Потом солнце, 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 четвертый день солнца, помирились на суде.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Миша Мельниченко, историк, организатор и руководитель проекта «Прожито.орг». Давай еще раз напомним, как люди могут обращаться к вам. Есть дневники в семье, есть желающие поработать с дневниками. Куда бежать?
Все, да, это безумно для нас важно, потому что мы всегда ищем новые рукописи. У нас их уже больше 150, но все равно у нас их вечная нехватка, потому что довольно много рабочих рук, и интересные рукописи разлетаются, как горячие пирожки. То есть, если вдруг появляется какая-то новая тетрадка 30-х годов, то часто я могу ее успеть уже обещать каким-то нашим постоянным волонтерам, пока я только еду домой. И к моменту, когда я захожу в дом и начинаю сканировать, вся рукопись уже расписана по людям, которые будут ее расшифровывать. Вот. Для того, чтобы... Если у вас есть рукописный текст какой-то в доме, и вы не знаете, что это такое, откройте тетрадку, посмотрите, пожалуйста. Если она состоит из абзацев, которые начинаются с числительных, с дат, то, скорее всего, это дневник. То есть дневник — это хронологическая последовательность записей одного человека. Если у вас есть такой дневник, то забейте в любом поисковике слово «прожито», зайдите на сайт, и на сайте указаны наши координаты, в том числе адрес прожито@gmail.com. Напишите письмо и пришлите пару фотографий этой рукописи. И мы вышлем вам подробную инструкцию, как там, если эта рукопись в Москве, то мы поможем в Москве или в Петербурге, то мы постараемся помочь с копированием, если вы готовы ее нам дать на несколько дней. Если это рукопись в других городах, то мы или расскажем, как сфотографировать ее самостоятельно, или попробуем организовать какого-то волонтера нашего из этого города.
Вот. Сейчас же уже практически у всех все-таки смартфоны. Да, но... А там приложение есть со сканером для
это
любого
немножко,
устройства.
Это немножко... Ну, не на самом деле, достаточно просто на хорошо освещенной поверхности фотографировать рукопись так, чтобы сохранялись пропорции листа. Это так, чтобы... Легко читался текст. Вот. Или если вы сами хотите попробовать себя в работе с текстами, в разметке текстов, расшифровке рукописей, напишите, мы пришлем вам правила, и мы пришлем списки рукописей, которые у нас сейчас есть в работе, с небольшими аннотациями. Вы сможете сами себе выбрать интересного вам автора и без принуждения понять, насколько вам это интересно. Мы ничего, мы, как, поскольку речь идет о волонтерском участии, то мы...
Никто ничего за это не заплатит.
Просто самое... Мне кажется, что одно из важных волнений людей, которые вот приходят к нам и хотят себя в чем-то попробовать, это ощущение, что, берясь за такую работу, ты сразу становишься чем-то кому-то обязанным, и что это некоторый долг, с которым, если ты не справляешься, то ты начинаешь юлить, пропадать или тебе испытывать какую-то вину. На самом деле, надо просто экспериментировать. Можно перебором брать несколько рукописей, смотреть, идет, не идет, с почерком, с автором, и в конце концов или найти себе автора, с которым тебе интересно работать, или сказать, что ничего не получилось, попрощаться и уйти. И это какая-то очень нормальная волонтерская история. У нас сейчас в России, мне кажется, какой-то взрыв волонтерского движения.
Да,
все гуманитарные проекты.
На этом вижу.
Да, все собирают волонтерские сообщества, координируют их. Сейчас есть несколько попыток уже создания каких-то бонусных проектов для волонтеров разных гуманитарных историй. Вот. И это то, в чем себя стоит попробовать, если есть хотя бы пара свободных часов в неделю. Я тут говорю даже не про прожито, а, например, про открытый список, который...
Напомни, пожалуйста, да, его здесь представлял.
Да, это большой проект, посвященный памяти о репрессиях, который занимается... Это что-то похожее на Википедию. Это сайт openlist.wiki, на котором около 3 миллионов страниц, и каждая страница посвящена человеку, пострадавшему от государственного террора. И любой желающий может зарегистрироваться на этом сайте и начать искать новые данные, например, завести страницу, посвященную кому-то из своих родственников, загрузить к ней документы об этом родственнике, его фотографию, написать воспоминания о нем, или помочь, если не своего родственника, то помочь обрабатывать информацию о других репрессированных людях. Вот, и сейчас в этом проекте, этот проект делает электронный мартиролог, то есть книгу памяти москвичей и жителей Московской области, пострадавших от государственного террора. И ведется очень большая исследовательская работа с судебно-следственными делами, и в проекте остро нужны участники, которые бы могли по копиям документов из судебно-следственных дел заполнять специальные биографические анкеты про этих репрессированных.
Это то я есть, могу честно признаться, что мы давно хотим представить этот проект здесь, в нашей программе, но проблема в том, что мы так очень заняты участники, авторы и создатели, и мы не можем троих человек все время собрать вместе в одной студии.
Да. Это друзья, которые живут в невероятном перегрузе, потому что через них идет какой-то огромный объем работы, и на них завязаны, с одной стороны, волонтеры, с другой стороны, они организуют и сами копируют судебно-следственные дела, поэтому это люди, которым нужна помощь, и любое участие в их деле в высшей степени не бессмысленно.
Еще раз, как им помочь?
Нужно найти в сети сайт «Открытый список» openlist.wiki и связаться с командой проекта по адресу, который указан на сайте, и предложить им свое участие. Вот.
Для чего людям это нужно? Я понимаю, когда помогают бездомным, помогают больным, детям. А здесь гуманитарные проекты, за которые, ну, вроде бы как, не помог и не стыдно. Но почему-то действительно гуманитарное направление у нас держится на волонтерах. Вот все, что в авангарде, все делают волонтеры. Люди, которые профессионально к этому отношения не имеют.
Да.
Это не дело их жизни. Почему так? Для чего?
Самые серьезные результаты показывают люди, у которых нет своих исследовательских интересов в этой теме, но которые готовы по каким-то причинам инвестировать свое время и свои силы в общее дело. И. Ну, потому что гуманитарные проекты, они вырабатывают кислород, которым мы дышим, и потому что это очевидные какие-то вещи без второго дна, и принимая участие в общем деле по выработке кислорода для всех, ты как-то очень разумно распоряжаешься своим временем, потому что ты можешь его потерять. Потому что ты можешь скомкать свое время и выкинуть его в корзину и просидеть целый вечер, сам не понимая, чем ты занимаешься у монитора. И в то же самое время, за эти же самые 3 часа, ты можешь взять чью-то жизнь, достать эту жизнь из небытия, отряхнуть с нее пыль и поставить спасти кого-то от. Я воспринимаю работу с памятью о людях как некоторое вытаскивание, спасение от окончательной смерти.
То есть, ну, как объясняют свой проект создатели «Возвращение имен» Славянского камня, которые читают. Никто же не узнает про Петрова Ивана Ивановича, машиниста московского метрополитена, да, расстрелянного в 1935 году. Угу. Но вот таким образом узнают. Прозвучало его имя громко в микрофон на Лубянской площади.
На Лубянской площади ты 4 часа стоишь в очереди на морозе для того, чтобы помочь этому человеку, чтобы вспомнить об этом человеке.
Ну, здесь примерно то же самое.
Здесь примерно то же самое, только ты это делаешь своими руками и глазами, сидя у монитора в свободное время.
Хотела спросить, у вас как-то изменилось восприятие времени за те годы?
Времени? Оно... Да, конечно. То есть у меня много каких-то... Ну, со временем у меня немножко изменились отношения из-за того, что если раньше я делал, то есть как в какой-то момент все, чем я занимался, я мог делать один, и поэтому я был сам себе хозяин, то сейчас вдруг выяснилось, что такое большое количество людей завязано в работу, которой я занимаюсь, включено очень много людей, поэтому я теперь полностью привязан к этой всей истории и не так много могу себе позволить чего-то своего собственного. Вот, да. И у меня довольно сильно не изменились, а какая-то мощная рабочая рефлексия по поводу памяти. Что такое память, как люди осознанно или неосознанно сформирует память о себе, сохраняет ее в семейных архивах. Я понял, что все, что мы живем в какой-то в реке памяти, и что о человеке очень... О том, то есть мне теперь интересно, какой материальный след остается от человека после того, как он уходит из жизни. И этот материальный след — это не только его дневники и письма, а даже его коробка с детскими сокровищами, что он сохранял, в ней, а что он в нее не клал. И мне кажется, что дневник — это продолжение коробки с детскими сокровищами, и мне хочется работать со всем таким корпусом с материального наследия, сохранившегося от человека. И это, наверное, моя основная исследовательская цель — описать несколько больших таких семейных архивов и попытаться понять, почему они именно такие, а не иные.
Тебе самому снятся советские сны?
Нет, я потерял способность к сновидению, мне кажется.
Кажется, наука тебе подтвердит, что так не бывает.
Да, вероятно, я просто их не запоминаю.
Ты их не запоминаешь. Я узнал, посмотрел в интернете, что такое метеорологические наблюдения, вот прочие эти наблюдения на одном месте в течение продолжительного времени, называются фенологические наблюдения, и была фенологическая сеть России до революции, вот в которой, в частности, состояли в основном люди, которые живут на одном месте, никуда не переезжая, там 20, 30, 40 лет и ведут такие наблюдения.
Когда она возникла?
Вот я не знаю.
Ну, смотри
дальше. Это в высшей степени интересно, потому что один из моих самых любимых западных проектов, посвященных этому, oldweather.com, это климатологи оцифровали несколько сотен судовых журналов, которые велись, где очень подробно записывалась погода в местах, где не было иных наблюдений за погодой. И сейчас сотни волонтеров со всего мира помогают расшифровывать эти журналы, потому что они дают статистический материал для исследований по изменению климата в XIX веке, а это значит, что... Ну, это актуально и сейчас. То есть это новый материал, с помощью которого можно следить за долгосрочными изменениями климата на Земле. Вот. И я отчасти ориентируюсь на этот проект в своей работе.
При этом считается, что история метеонаблюдений там составляет чуть более 100 лет, да?
Да, да. Эти судовые журналы — это как раз метеонаблюдения из тех ареалов, где не было метеорологических станций, где это все началось чуть позже.
Спасибо. Время наше подошло к концу. Мы напомним, что Миша Мельниченко, руководитель проекта «Прожит» и основатель его, кандидат исторических наук, был в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».